Перед тем, как прочитать Слово Господне, я хотел вернуться и как бы вас побудить к размышлениям, к воспоминаниям позапрошлого воскресенья, когда мы коснулись темы шестой печати из книги Откровения, где мы немного говорили о знамении Иисуса Христа и о том, что сейчас приходится нам испытывать, как верующим людям, в связи с тем, что назревает некая новизна вообще такого российского характера, когда будут вводиться чипы в организм человека. И вот эта тема, она сегодня, на мой взгляд, актуальна в том отношении, что много вопросов, на которые мы не можем в состоянии на все ответить, но то, что волнует нас, и мы постараемся сегодня в заключение нашего собрания коснуться некоторых таких аспектов. И мы читаем из книги пророка Даниила всю 12 главу, с 1 по 12 стих, книга пророка Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на одном берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. И слышал это, но не понял. И потом сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». И книга Откровения, 13 глава, часть стихов этой главы, с 7 по 9 и с 15 по 18. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного прежде создания мира. Кто имеет ухо, да слышит». И 15 стих, с 15 стиха. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Аминь». Хочу сразу сказать, что эта тема, которую мы сегодня поднимаем, она очень непростая, не в изложении, а в понимании. Разница между книгой Даниила, 12 главой, или Мускардак, 12 главой, когда было это откровение дано ему свыше от Господа, и нашим временем, где-то приблизительно 2300 лет. То есть это огромное в нашем исчислении количество лет. Но вникая в книгу Даниила, в целом размышляя, видя все происходящее, мы непроизвольно, может быть, даже отчасти, где-то встревожены, где-то озабочены, а где-то с каким-то, может быть, даже особым дерзновением или интересом следим за происходящими событиями и в наше время. И Бог раскрывает именно в книге Откровения важное послание для сегодняшней церкви в частности. И мы читаем первый стих книги Откровения. Сказано так: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». То есть, если мы говорим о Иоанне, было дано ему откровение о том, что чему должно быть вскоре, то как мы сегодня, христиане 21 века, оглядываясь назад, видим историю церкви, ее прогресс духовный, ее падение, ее становление, недоразумение, разделение и сегодняшний день. И наши вопросы, где истина, она сегодня остается актуальным, потому что много церквей, много христианских конфессий, и не только, и все говорят без исключения, у нас истина. Но Писание говорит совсем по-другому. Оно говорит: во Христе истина. Истина во Христе, спасение через Христа. Нет других посредников, через которым нам должно было бы спастись. Хотя зло сегодня прогрессирует в этом мире, но Христос держит все в своих руках. И так сказано в Евангелии от Матфея, что ему дана власть. Ему дана власть с тем, что он победил на Голгофском кресте грех, с тем, что он победил смерть, с тем, что он воскрес из мертвых, и мы веруем и читаем, что он одесную Отца ныне, чтобы ходатайствовать за нас. То есть Бог сегодня контролирует, и он знает все процессы, происходящие в этом мире. И 32-й псалом характеризует удивительную истину о том, что Бог вникает во все дела наши. Поэтому он держит все в своих руках, и конечная победа принадлежит именно только ему. И это незыблемая истина. И мы должны сказать, что ни под каким предлогом мы не должны отступать от нашей христианской веры и принципов Евангелия, хотя влияние времени могут толкать нас на некие изменения и даже отступления. Мы никогда не должны забывать, что вечное наказание уготовано тем, кто противостоит Христу сознательно и Его Слову. И вместе с тем, мы, как верующие в Иисуса Христа, веруем, что в один прекрасный день мы войдем в Царство Небесное и будем жить вечно, прославляя Господа. В отличие от войн прошедших эпох, в наши дни главнейшие сражения ведутся в тайне, невидимым образом на духовном уровне. И книга Откровения не только углубляет наше духовное познание, но соединяет их с духовной интуицией. Другими словами, можно сказать так, что все рожденные свыше, запечатленные Духом Святым, имеют Духа Святого во внутреннем человеке. И Дух Святой учит свою церковь. Апостол Иоанн пишет об этом во второй главе первого послания, что именно Дух Святой учит свою церковь. Да, Он поставляет служителей, да, Он ведет свою церковь именно к небесам, в небеса, и Он следит за всеми процессами. Хотя мы видим, сколько мы, как именно люди, даже верующие, делаем ошибок, сколько отступлений и сколько порой из-за нас и от нас возникает недоразумений. Но книга Откровения, соединяя это углубленное знание, соединяет его именно с интуицией. То есть мы, можно так сказать, есть такие моменты в духовной жизни, которые невозможно объяснить, но мы что-то чувствуем, что-то будет или что-то произойдет. Объяснению дать до конца не можем. В этом нет ничего, мы так скажем, зазорного или плохого, или отрицательного, потому что мы ограничены. И позапрошлое воскресенье мы коснулись вопроса знамения Христа, снятия шестой печати. Это будет время, которое откроет пять мудрых и пять неразумных среди Церкви Христовой. По-другому никак не просматривается, нет другого как бы основания, подтверждающего то, что мир в страхе и трепете будет говорить камням и горам: «Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего». А мы что? Какая реакция Церкви в этот период времени? Знамение – это еще не воскресение, а только провозвестник. Вот жених идет, выходите навстречу ему. С распадом Советского Союза человечество вступило в новую эпоху, которая привела к глобализации не только экономических, военных и культурных изменений, соединяющих сегодня все страны как бы в одну общую человеческую семью, но и затронула религиозную сферу взаимоотношений, что в конечном итоге поставит мир перед вопросом поклонения одной личности, которую мы, как христиане, называем на основании послания апостола Иоанна во второй главе антихристом. И вот Иоанн пишет во второй главе, что уже появилось много антихристов. Но придет одна личность, которая превзойдет все тех личностей до нее, превзойдет своей гениальностью в кавычках, чтобы заставить человека поклониться ему, как Богу. Во втором послании Фессалоникийцам Павел пишет следующие слова. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 3 по 8 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающейся теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Апостол Павел очень ясно объясняет церкви в Фессалониках о том, кто это будет, что это будет за личность, ее проявление, вопрос отступления. Это весьма сегодня непростой вопрос, потому что отступление произошло во всех сферах жизни человека. Может быть, я повторюсь и скажу, что именно и в экономических, и в военных, и в нравственных, и в культурных, и в религиозных отступление имеет массовый характер. Оно будет производиться именно посредством именно обольщения, так Павел подчеркивает в 4 главе 1 послания Тимофеям, что Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. То есть этот процесс сегодня, вот можно так сказать, с того времени, когда Христос завершил наше избавление, начинается последнее время. И мы с вами скажем, мы живем в конце этого последнего времени. Да, мы не знаем ни дня, ни часа, мы не имеем права утверждать эти дни и часы, но есть то, что наше сердце волнует. И в наше время все яснее и яснее это видно, как проявляется эта тайна беззакония. Читая книгу Откровения, после 6 главы мы видим, что после знамения Бог начинает непосредственно трудиться над Израилем. Да, сегодня Господь собирает свой народ. Да, есть государство, есть поклонение живому Богу, есть ожидание строительства третьего храма. Много вопросов, связанных сегодня с Израилем, мы скажем, это для церкви барометр духовной жизни и ее, и всего происходящего, связанное с восхищением церкви и вторым пришествием Иисуса Христа. Поэтому вот читая как бы последовательно, если главу за главой, после 6 главы, то мы видим, что именно начинается непосредственный труд Господа над Израилем. Повествуется здесь в 7 главе уже 144 тысячи запечатленных от всех колен. Это будут особые люди, избранные Богом для благовестия. Здесь же мы читаем в 9 и 12 стихах этой главы 7 о великом множестве людей с пальмовыми ветвями в руках. Некоторые наши братья и толкователи объясняют, что это восхищенная церковь, но размышляя, много вопросов. Мне думается, что это не соответствует действительности, потому что восхищение церкви произойдет при 7 трубе, а речь о 7 трубе будет идти только в 11 главе книги Откровения, 15 стихом. И здесь можно предположить, согласно 14 стиха 7 главы, что эти победители от великой скорби. Я хочу повториться и сказать, здесь можно предположить, что это победители от великой скорби, не держащие в руках пальмовые ветви. Да, это знак отличия, но Церкви Христовой будет принадлежать другие знаки отличия. Другие знаки отличия – венцы славы. То есть победителем. Вот почему послание Ладыкийской церкви заканчивается, что побеждающий наследует все, и он сядет со мной на престоле. Это нечто большее, что просто иметь эту пальмовую ветвь в своих руках. 8 глава начинается снятие 7 печати, там сказано «безмолвие на полчаса». То есть что-то произойдет в духовном мире, что какая-то будет обстановка или какое-то время какого-то, знаете, затишья после знамения Иисуса Христа. Мир будет осмысливать происходящее видимого и сделает некую свою оценку, аналитическую оценку различного характера. Поэтому Писание как бы из нас побуждает к тому понять или вникнуть в смысл, что небо на какие-то полчаса, образно, конечно, замолкает. А потом начинается действие судов Божьих, которые будут происходить через звуки трубы. Звук труб. 4 трубы, которые означают гнев Господень через проявление сил природы. Я не говорю подробно об этом. Вы почитайте дома вот эту последовательность и вникните в смысл. 9 глава книги Откровения описывает действие 5 и 6 трубы, через которые умирает третья часть людей. Это ужасно, но это будет. 10 глава описывает 7 громов и о том, что время благодати закончилось. Об этом говорит 10 глава, 6 стих. А также указывает на момент восхищения церкви, 7 стих. Там так и сказано, что и в те дни, когда прозвучит эта 7 труба. То есть это не звучит вот тогда, когда указано, но указывает на время, которое придет. 11 глава – это фактически исполнение пророчества Захарии, 2 глава с 1 по 5 стих о Иерусалиме, об измерении Иерусалима. И, конечно, здесь невозможно сказать и о том, что это не только касается измерения Иерусалима, но и храма. И вот 11 глава книги Откровения, так она и начинается в этом отношении, именно измерение, и сказано, «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Братья и сестры, мы живем во время, когда 67-го года прошлого столетия можно сказать, что Иерусалим стал полностью израильским, еврейским. С этого времени можно начать отчисление заканчивания времени язычников. То есть оно заканчивается. Мы видим происходящее именно сегодня в евангельской среде, связанное с благовестием. Но это отдельный разговор, мы как-то касались его, но наша тема о другом. Это прежде всего в этой главе как раз именно описано возрождение служения в Иерусалимском храме. Книга пророка Иеремии, 30 глава, и книга пророка Иезекииля, 43 глава. А также здесь в этой главе описано служение двух свидетелей, то есть двух пророков. Это время совпадает с судами Божьими и когда церковь еще на земле. Сегодня современный иудаизм в своем ожидании Мессии Христа говорят, что придет пророк Илья. Придет пророк Илья. И именно в ортодоксальном иудаизме это сегодня не просто трактуется, но утверждается. Кто будет вторым этим свидетелем, кто будет этим вторым пророком, мы не знаем. Есть предположение Енох, есть предположение Моисей. Но факт остается фактом, истина неоспоримая, что будут эти два свидетеля. Владимир Яковлевич Канатуш в своих размышлениях пишет одну из удивительных мыслей, высказывает так. «Момент знамения Христа позволит пророкам выступить на арену и начать строить Иерусалимский храм». Это сегодня актуальная тема не только среди иудеев, но и христиан всего мира. И именно взор христиан обращен на исполнение этого пророчества. Почему-то часто спрашивают, ну скажите, когда будет построен храм? И, будучи в Израиле, мы тоже задаемся вопросом братьям нашим, мессианским евреям, и спрашиваем, когда это будет? Это актуальный вопрос. Он имеет место быть. Читая, продолжая мысль об 11 главе, мы скажем, читая там, что 3,5 года эти пророки будут пророчествовать и совершать знамения, и будут все бояться. И вот через 3,5 года они будут убиты, и 3,5 дня будут лежать в Иерусалиме и не будут погребаемы. И там сказано, что весь мир увидит и возрадуется, и пошлют подарки за это убийство. Это вообще... Это безнравственность, послать подарки за убийство людей. Буквально недавно события в Ливии характеризуют, что это будет, когда убитого Каддафи показывали по телевидению, и как люди радовались тому, что его убили. Это кощунство, это безнравственно, но это будет. И вот 15 стих. Этой 11 главы ясно повествует нам о восхищении Церкви. Я хочу прочитать этот стих. Он очень ясно говорит о том, и здесь сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Этот стих подтверждает и говорит о восхищении Церкви. Восхищение Церкви здесь показано, вернее, да идем далее, рассуждая об этом, мы идем последовательно к 12 главе, подходим и считаем, что именно там подробно детализируется событие восхищения и картинно изображается состояние всей Церкви на период восхищения. И восхищенная Церковь здесь показана в виде младенца, а жена выступает в лице оставшихся на годины искушений, которые Бог проявит свою милость. Читайте дома 14 стих этой главы, 12 главы. А 17 стих этой главы говорит следующее. Он указывает на гонение от семени жены. Там сказано, что именно жена будет перемещена или улетит в пустыню, 3,5 года будет питаться. Много вопросов. Много вопросов интересных, и хочется понять, что это, кто это. Но 17 стих указывает на гонение уже от семени жены. То есть искоренить всех, кто еще держится заповедей Божьих. И вот эта 13 глава, как раз которую мы читали сегодня в начале нашего собрания, она описывает нам новую мировую систему. Почитайте ее полностью. Эта мировая держава будет построена по новому типу с оттенком диктатуры тоталитарного режима. Это воплощение тайны беззакония. Эта глава Откровения показывает зверя на момент его выхода на мировую арену. Почитайте внимательно первый стих с 5 по 6 стихи этой главы. И вот эта последовательная характеристика глав книги Откровения должна нам помочь понять, что на период начала великой скорби, о чем также говорит евангелист Матфей в 24 главе, Евангелие от Луки, 21 глава. Церкви на земле не будет. Она будет восхищена от зла и гнева. И мы с вами позапрошлое воскресенье читали эти стихи из первого послания Фессалоникийцам. Я еще раз хочу их процитировать. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Здесь так и сказано, что мы же, будучи сынами дня, 8 и 9. «Дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. То есть Бог не оставит нас на гнев, но мы переживем определенную часть этих судов, труб Божьих. Мы будем видеть эти процессы, которые нас не коснутся. И есть эта печать 144 тысяч из израильского народа, как бы делает особое отделение этих людей, то мы, как Церковь Христова, то есть те, кто рожден свыше, уже имеем печать Духа Святого. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 13 главе, пишет, что именно мы, принявшие Иисуса Христа, уже запечатлены обетованным Святым Духом, то есть печать есть на нас. Может быть, поэтому Дух Святой не заостряет внимание на церкви, но концентрирует внимание на израильском народе в лице этих 144 тысяч. Но на этот период на земле останутся люди, чтущие Бога. И сегодня много таких, очень много, по-своему относящихся к Евангелию, по-своему посещающие церкви, по-своему читающие Евангелие, имеющие его. Буквально вот на прошлой неделе к нам сюда пришла одна женщина по одним организационным вопросам, и я спросил ее: вы посещаете храм? Она говорит: некогда, но Бога я знаю. Я говорю: а как вы его знаете? Ну как? Я, говорит, всегда вот молюсь утром, вечером: Господи, прости, Господи, помилуй. А Евангелие есть у вас? Нету. И вот мы подарили ей средний такой формат Библии. Она покрутила, покрутила, говорит: знаете, очень тяжелая книга, не возьму. А взяла Новый Завет. И рассказывает сама: но я, говорит, не грешница. Я, говорит, ничего худого в этой жизни не сделал. Даже зятя моего, который так крепко достает меня, я ничего ему плохого не говорю. То есть, понимаете, категория людей различна. Отношение к Богу сегодня тоже есть истинное, а есть просто такое, знаете, поверхностное, постольку поскольку. Это мое понимание, я так понимаю, то есть я фигурирую. Но когда придет это время, эта часть людей, она начнет переосмысливать, переставлять свои приоритеты в жизни, начнет выбирать пути. И, возможно, таких будет очень много, как говорит 12 глава, от семени жены. То есть враг будет преследовать этих людей от семени жены. Но в то же время, у кого будет страх Божий, это оставшаяся часть именно людей, семя жены, и Израиль, верующий в Бога, вот они-то и решат свою вечную судьбу спасения через обезглавливание. И когда мы с вами позапрошлое воскресенье говорили, рассуждали о том, что нас беспокоит, вот это внедрение чипов сегодня, и я здесь с одной сестрой поговорили, она говорит: я отказалась от социальной карты, потому что там штрих-код. Это беспокоит нас. Но как членов церкви сегодня, это на самом деле должно беспокоить. И применение этих штрих-кодов и в организм человека, многие говорят, а не является ли это числом 666. Я не знаю, я не электронщик, но суть сводится к простому. Будет определенное количество вот этих чисел, состоящих из этих трех составляющих, три шестерки. И не окажется ли так, сегодня мы задаемся вопросом, что имея социальную карту, имея электронные паспорта, сегодня именно международные паспорта выдаются такого электронного характера, когда вас фотографируют, и им только нужно именно ваше глазное дно, так сказать, или зрачок ваш. А когда вы кто-то летит в Америку, то там всегда обязательно вашу руку или ваш палец приложат именно в электронном формате и посмотрят, соответствуют ли линии вот вашего пальца тому, что у вас есть когда-то, когда вы получали этот паспорт. Можно ли сегодня ответить на эти вопросы, что это печать Антихриста? Отчасти можно. И можно, наверное, ответить одним словом – нет, это еще не печать. И прежде всего почему? Потому что еще не было знамения Сына Человеческого. что еще не было действия шести труб, что церковь еще на земле, так как воскресение произойдет, как мы уже читали и говорили, при последней седьмой трубе, а также то, что когда Антихрист проявит себя, то он заставит всех людей поклониться себе как Богу. То есть сегодня предложение внедрения и нам объясняет, с чем это связано. Но тогда будет чисто религиозный подход. И мы в советское время уже пережили вот эту систему, когда именно коммунизм отражал некую религию поклонения идеологии. Восьмой стих 13 главы говорит: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Видно, что Антихрист будет поддерживать в мире все религии и политические власти, и положит им, и поможет им объединиться, чтобы ему было легче контролировать и проводить через них свои планы. И все это расположит народы мира поклониться человеку греху. То есть будет именно целый период времени вот такой составляющей, когда люди с открытым ртом будут смотреть на эту личность, и они окажутся в обольщении. Но кто? Именно тех, которые не написаны в книге жизни у Агнца. 15 стих говорит нам следующее: «И дано будет ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть это будет осознательное не побуждение, а прессинг сделать вот это, поклонение. И кто из нас, опять же, застал этот советский период? И я уверовал 22 года и был комсомольцем, был даже когда-то на доске почета городской, здесь жил за городом. Но когда я только стал христианином, все это, мы так скажем в кавычках, назвать поощрение, что ли, все было лишено. Я помню, когда меня вызывали в партком партии и говорили: если ты не отречешься от Бога, мы лишим тебя от того, другого, третьего. Я учился в учебном заведении техническом. Мы тебя ото всего, отовсюду. Да, чего-то добились. Было это. Но это не только касалось меня лично, но и многих, кто именно пребывал в Господе. И вот на самом деле это тогда произойдет действие, насилие над волей человека. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Он сделает так. Он сделает. Обязательно сделает. Это будет сознательное принятие числа зверя. Это будет поклонение этому образу. И то, что мы сегодня видим, происходящее в вопросах глобализации, это есть только подготовка к тому, чем воспользуется Антихрист, когда будет принят этим миром как мировой правитель. И сегодня в политических кругах все чаще и чаще говорят о мировом правительстве, даже не подразумевая, к чему это приведет. Вот почему Даниилу ангел и сказал эти слова, я хочу вернуться к этой замечательной книге, 12 глава книги Даниила, 9-10 стих. «И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Братья и сестры, можем ли мы сегодня сказать, какой категории мы принадлежим? Пусть сам каждый даст этот ответ собственному сердцу. Ибо Бог определил нас, как церковь свою, не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому все то, что сегодня происходит и нам предлагается, да, учитывая масштабность, что мы становимся как бы одна человеческая семья на этой земле, и вовлечение вот этих всех вопросов экономического, военного, культурного, религиозного характера, легче вести контроль, легче производить какие-то действия, когда намного проще набрать эту цифру или этот код или что-то еще подобное к этому, чтобы мы там с вами появились. Конечно, горе тем, кто беспечно относится к спасению своей души, кто когда-то вкусил, как благ Господь, и сегодня ведет греховный образ жизни. Но мы, зная страх Божий, будем молиться за таковых, не даст ли им Бог покаяние. Мы, имея страх Божий, будем сегодня бодрствовать и трезвиться, будем совершать сегодня наши поклонения, стремясь к святой жизни в Господе. Будем не стыдиться нашего трепета пред святостью Божией, потому что грех нет-нет, да и коснется нас. И мы идем к Господу, и должны идти, потому что в Нем наше спасение. Итак, когда мы сегодня вкратце размышляем о том, что беспокоит нас, в этом есть место быть этому беспокойству. Но то время не для нас. Мы должны быть восхищены. И беда наша, если кто-то из нас останется на великую скорбь. Это наша беда. Но Дух Святой ведет свою церковь в небеса и побуждает ее жить святой жизнью. И все происходящее в Церкви Христовой над Израилем, все происходящее в нашем внутреннем человеке, да побудит нас внутренне оторваться от этой земли и сказать из глубины нашего сердца эти удивительные слова: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!»